по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1096-я встреча. У нас с вами сегодня Ирина Латышенская, Ян Латышенский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда. Сидел я вчера и думал про жизнь. И вот что придумал. А вы знаете, последний год-полтора, как вы видите, и это все больше и больше, у меня есть проблемы с голосом, приходится брать там чашку воды, и я как-то вот чувствовал себя очень неудобно по этому поводу в прямом эфире. Это одна история, по поводу которой я чувствовал себя неудобно. Вторая история касается нашей программы. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, мы делаем эти программы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и вот в оригинале, в тех английских материалах, у этих программ был подзаголовок, который мы изначально не перевели. По-английски он говорит, доктор Маги говорит о путешествии на библейском автобусе, Bible Bus. Для американского слушателя, американского читателя, библейский автобус – это ассоциация со школьным автобусом, с экскурсионным автобусом. Но далеко не всегда и не для всех в нашей культуре, в нашей среде такая фраза, как «библейский автобус», будет понятна. Ну, что у вас, какая у вас ассоциация с библейским автобусом, с автобусом в принципе? Ну, вот это приятная хотя бы история или нет? Боюсь, что далеко не всегда и далеко не для всех она будет приятна. Вот, и поэтому я как-то вот эту историю не переводил. У нас просто путешествие по страницам Библии. А вот библейский автобус... И меня, кстати, даже спрашивали, а как ты переводишь Bible Bus? Я говорю, никак. И тут Господь мне дал идею. Я просто надеюсь, друзья, что вы ее поддержите. Потому что идея, ну, мне, по крайней мере, кажется великолепной. Но знаете, есть много идей, которые мне кажутся великолепными, а потом они оказываются очень плохими. Ну, поэтому посмотрим. А давайте вместо библейского автобуса сделаем библейское чаепитие. И это решит две проблемы. Во-первых, у нас будет переведен подзаголовок, что неплохо. А во-вторых, я думаю, второе даже важнее первого. Это и есть отчасти суть того, чем мы занимаемся. Первые 20-23 минуты мы беседуем с вами. Так неторопливо беседуем, спокойно беседуем. И я раньше, до сегодняшнего дня, несколько стеснялся, когда во время эфира... Надо было так отвлечься, взять чашку, отхлебнуть. И такое, я думаю, ну, как-то вот, ну, неудобно это делать. Неудобно почему? Потому что это не чаепитие еще было, а это просто ты отвлекаешься и, значит, вот пьешь воду или пьешь чай. А давайте мы сделаем по-другому. Давайте мы вот эти наши вводные части... Ну, жаль, что идея пришла только сейчас, да? У нас завершение цикла уже близится. Ну что, может быть, потом предложим начальству, может быть, вернемся в библейские чаепития, может быть, делать. Давайте так и сделаем. Вот на эту вводную часть возьмите Священное Писание. Это главное, что вы возьмете. Возьмите, поскольку, особенно если вы нас смотрите или слушаете с утра, чашечку чая или чашечку кофе. Можно чай с молоком, можно кофе с молоком. А вы можете... Слушайте, у вас есть преимущество. Вы даже печенюшку можете взять. Только страницы Библии не испачкайте, пожалуйста. И вот давайте мы будем устраивать вот эти первые 20-25 минут такое библейское чаепитие, а потом соответственно, в нашей предзаписанной части мы будем слушать и читать вместе Священное Писание, и тогда уже никакого чая. Договорились? Потому что тогда главное, что у вас должно быть в руках и в голове, и в сердце, это Слово Божие. А вот первые 20-25 минут библейское чаепитие почему нет? Кстати, насчет печенюшек, я пока не знаю, как поделиться любимыми рецептами, ну, просто пересылать в интернете, это неинтересно. Вот, может быть, как-нибудь что-нибудь придумаем. Но это уже потом. А пока вот, да, у американцев был когда-то библейский автобус, а мы с вами в лучшей русской традиции устроим библейское чаепитие, что, в общем, неплохо. Мы с вами читаем первое послание Иоанна, и сегодня я должен сказать такую вещь, которая многим не нравится. Ну, кстати, во время чаепития такие вещи говорить проще. Вот Иоанн очень сильно противостоит идее такой религиозности, ну, скажем так, открытой религиозности. Религиозности, в которой вот у меня Христос, у тебя еще кто-то, кому что. И все так или иначе, все дороги так или иначе ведут к Богу. Вот не получится этого. А Иоанн этого в принципе исключает. Об этом мы будем говорить сегодня, об этом будем говорить в понедельник. И к этому, кстати, подводят нас некоторые из ваших комментариев, друзья. Вот Иоанн определяет, кто такой антихрист. Тот, кто не признает сына, не признает и отца. Что это означает? Мы сегодня об этом будем говорить, я немножко забегаю вперед сейчас. Тот, кто не признает Иисуса Христа как Бога и человека, то есть и Бога, и человека, такой человек не может претендовать на то, что он признает Бога Отца. Ну, как же это? А вот так. Я есть путь истинной жизни. Некоторые скажут, один из путей. Нет, Иисус такого не говорил. Он говорил, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу вот иначе, как через меня. Другого пути не существует. Это непопулярно. Я вам скажу так. Это было непопулярно и во времена апостола Иоанна. Но для него и... Очень хорошо, что он так это рисует, потому что сегодня это как раз не популярно так рисовать. Но для него мир во многом черно-белый. То есть, либо ты со Христом, либо ты без Христа. Промежуточного варианта не существует. Нельзя быть с Богом, но не со Христом. Или с Богом, но как бы со Христом. То есть, ты признаешь Иисуса Христа, или ты его не признаешь. Все, другого варианта нет. И вот Иоанн проводит эту границу. Более того, он говорит о том, что внутри христианской церкви есть люди, которые претендуют на то, чтобы быть христианами, но таковыми не являются. Они вышли от нас, потому что они не были с нами, они не были нашими. По большому счету это означает также, что они не были христовыми. И вот это вызов большой такой части современной религиозности. Вызов учениям и практикам, которые говорят о том, что, ну, главное, ты в Бога веришь, а все остальное придет. Это вызов идеям, которые приводят нас к тому, что, ну, вот давайте как-нибудь в кого-нибудь верить. Это вызов современным учениям, которые, например, не очень даже современным учениям, которые говорят, все религии когда-то встретятся, и все они встретятся у Бога. Нет, пока мы не идем через Иисуса Христа, нет никакого шанса, никакой вероятности встретиться у Бога. Нужно приходить через Иисуса Христа, другого пути не существует. Вот об этом вы отчасти уже пишете, об этом мы с некоторыми из вас беседовали лично за последние пару дней в личной переписке. И это как раз и то, что исходит из, или то, что следует из первого послания апостола Иоанна. Жанна Михайлова спрашивает про второканонические книги. Что там такого, чего нет в 26 книгах Нового Завета? Значит, Нового или Ветхого Завета? 26 Нового или 39 Ветхого? Да, второканонические книги – это только про Ветхий Завет. Это не про Новый Завет вообще. Вот понятие второканонической книги относится только к Ветхому Завету. Жанна, а вы возьмите и почитайте. Вот нет ничего страшного, зазорного, чтобы это прочитать. Более того, это может быть даже полезным, ну, потому что это дает нам представление, например, об истории Израиля. А о некоторых периодах истории Израиля, особенно уже после Александра Македонского, о которых иначе, ну, мы знаем только из Иосифа Флавия. Но я подозреваю, что далеко не все, кто слушает эту программу, Иосифа Флавия читали. Флавия читать долго. А вот второканонические книги вполне можно прочитать, почему бы и нет. Это дает нам возможность прочитать некоторые истории и сравнить эти истории с теми рассказами, с теми повествованиями, которые есть в Священном Писании, которые есть в Библии. Обратите, пожалуйста, внимание, что я ни в коем случае не отговариваю вас от чтения этих книг. Единственное, что они не могут быть использованы как высший авторитет в вопросах вероучения. Вы увидите тоже, почему. Прочитайте, пожалуйста. Я не думаю, что будут какие-то сложности. Мы не будем, конечно, включать это в наши передачи, в наши фрагменты, в наши программы. Но, кстати, я скажу о том, что и отцы церкви порой из этих книг тоже цитировали. Так что никакой проблемы здесь нет. Тут есть слушательница с псевдонимом Ольга. Вот Ольга. Вам тоже спасибо. В общем, Ольга всеми большими буквами. Это тот слушатель, когда я могу... Извините, тот случай, когда я могу слушателя совершенно спокойно, даже незнакомого слушателя, просто называть, знаете, так, кратким именем. Оль, а Оль? Ну, потому что написано «Ольга». Значит, Оль, ну, спасибо большое. Вот, и многие другие тоже выражают благодарности. Фаина, Ольга и другие наши слушатели. А дальше мы... Альфия, да, вижу, вот Альфия. А дальше мы с вами подходим к вопросу... А, вот, Сима, тоже вам спасибо. А дальше мы с вами подходим к вопросу, который прислал Свет Конец. Это даже не вопрос, а комментарий. И я понимал, что этот комментарий у нас займет... В ответе на него займет минут 10. Ну, не знаю, хватит нам времени сейчас на него или нет, но, по крайней мере, попробуем. Свет Конец умеет прокомментировать. Он как бы пытается потроллить или наехать, но в результате обычно поднимает важные вопросы, за что, Свет Конец, вам большое спасибо. Свет пишет. Уводит разговор в сторону. Это имеется в виду наши беседы вчерашние с вами, наше вчерашнее чаепитие, когда мы, например, беседовали с Александром, вот, с Ольгой. Я так думаю, что в данном случае, конечно, речь идет про беседу с Александром. Так вот, я читаю. Уводит разговор в сторону, ответа нет. И дальше Свет Конец решил побывать... судьей, как футбольным судьей, допустим, ну или там, на спортивных соревнованиях. Мирон, значит, Свет Конец пишет, имея в виду два диалога, которые у нас с вами во время вчерашнего чаепития были. Он пишет, Миронова против пастора 1-0. Ответ зачтен, тема раскрыта. Я прямо так себе представляю, Свет Конец, знаете, с такой зачеткой. Вот, я такой сижу, с одной стороны Ольга Миронова, с другой стороны, а в стороне где-то сидит вот с моей зачеткой, причем с моей, не с Ольгиной, сидит Свет Конец и, значит, вот проводит такой зачет. Дальше он продолжает. Павлюкевич vs пастор, то есть Павлюкевич против пастор, 0-1. Вот, я не знаю, что имеется в виду 0-1, мне кажется, что он перепутал, потому что 0-1 это значит, что пастор опять выиграл. Вот, но вы пишете также уводит разговор в сторону, уводит беседу в сторону. Вот смотрите, либо уводит беседу в сторону, либо 0-1, одно из двух. Но я не буду тут прикрепляться к словам. Я сначала задам вам несерьезный, но при этом очень серьезный вопрос. А потом поговорю про вопросы и ответы как жанр. Про то, чем мы, собственно, занимаемся, когда отвечаем на вопросы спрашивающих. Да, мы должны в любой момент быть готовы дать отчет в нашем уповании. Тем, кто у нас такого отчета просит, спрашивает. Об этом говорит апостол Петр, это мы с вами читали. Так вот, сначала про спортивные соревнования. Уважаемый Свет Конец, а какая вообще разница? Ну вот, в принципе, какая разница? 1-0, 2-0, 6-0 или 6-5? Если, как вы часто любили писать до недавнего времени, сейчас либо перестали так писать, либо эти комментарии не проходят наш фильтр при модерации, который у нас есть, кстати говоря, иначе вот, нам просто эфира не хватит. Я увлекаюсь ответами на комментарии, начинаю читать все. Вот, фильтр просто не хватит. Так вот, насчет фильтра... при модерации. Значит, может быть, ваши комментарии на эту тему не проходят. Наш фильтр суровый. Но как-то вот вы перестали так настоятельно писать про то, что мы все умрем. И вот какая разница? Все равно смерть. Да, уважаемый Свет Конец. А какая разница 1-0 или 6-0, если мы все равно все умрем? А какой смысл ставить зачеты, если все равно у всех конец один? Если, как вы когда-то нам писали, червяки всех будут есть. Какая разница у меня в зачетке? Зачет или не зачет? Если все равно и меня, и эту зачетку червяки съедят. И все-таки есть некая надежда, что зачетку съедят раньше, чем меня. Но какая разница даже в этом случае? Вот, какая разница оценивать, не знаю, прошел ответ или не прошел, если выясняется, что конец у всего один. Интересно, что для вас, Свет Конец, разница все-таки есть. И сколько бы вы ни говорили о том, что да, мы все умрем, да и так далее. Это маска, Свет Конец. Так вот, в нашей стране масочный режим пока не кончается, а в жизни, в общем, пора его заканчивать, Свет Конец. Давайте снимать маски. Вот мы все умрем, в вашем случае это маска. И вы очень четко, когда начали оценивать ответы, там, зачеты, не зачеты и так далее, вы предельно четко показали, что это так. Ну, потому что иначе никакие оценки не имели бы смысла. Человек, который просто вот, типа, какая разница, мы все умрем, он, то, что вы написали сейчас, он такое не пишет. Поэтому, да, я абсолютно согласен с нашими премодераторами. Сообщение про «мы все умрем» от слушателя «Свет, конец» больше читаться не будут. И я думаю, что даже если они появятся на премодерации, то и пропускаться они больше не будут. Не верю. Вот не верю. Не об этом вы пишете. А прежде чем идти дальше, вот Вячеслав пишет: «Круто по поводу чаепития. Я тоже пью чай». Боже мой, он пьет чай с блинами. Все, я сейчас после эфира... Вот, да. Спасибо, Вячеслав. Нарине, а мы так и делали. За чашкой кофе. Не столь впечатляет в данный момент. А вот чай с блинами очень впечатляет. А в другой раз впечатлило бы и кофе. Теперь по поводу вопросов и по поводу задавания вопросов в принципе. Вчера был вопрос, который интересен с точки зрения методологии. Человек написал про апокрифы, сказал о том, что вы будете утверждать, что это все от сатаны. И вот, учитывая другие комментарии от слушателя, было понятно, что имеется в виду книги, в которых есть информация и по новозаветным темам тоже. Ага. Апокрифы вопрос, от сатаны вопрос, по Новому Завету вопрос. Да какие там апокрифы, да вы че? А даже если апокрифы. Было издание когда-то в конце перестроечного периода, по-моему, это переиздавалось также, но наверняка переиздавалось, апокрифы древних христиан. И там как раз вот и те книги, которые называются псевдоэпиграфами новозаветные, или около новозаветного времени, или пост новозаветного времени, тоже записали в апокрифы. Ну, бывает такое, ничего страшного. Вот. Но нам, прежде чем отвечать на вопрос, надо разобраться с величинами. Нам, прежде чем отвечать на вопрос, нужно было разобраться с темами. И действительно, у кого-то, например, у слушателя «Свет, конец», могло создаться ощущение, что разговор уводится в сторону. Я хочу показать и проиллюстрировать, что здесь происходит. Почему это, конечно, не уведение в сторону разговора, почему это все-таки разгребание завалов. И почему, беседуя с людьми, нам порою приходится действительно уводить от той дорожки, по которой они нас своим вопросом пытаются вести. Кстати, может быть, Свет конец и прав. Действительно, разговор ушел в сторону, я увел разговор в сторону от того, куда пытались нас привести. Нас пытались привести к тому, чтобы сказать «да» или «нет». Вот эти книги, множество которых даже было не определено. Да, вот неопределенное множество. Мы не знаем, какие там элементы, какие элементы туда входят. Эти книги, они от сатаны или нет? Вот был вопрос в чем. На этот вопрос отвечать было нельзя, потому что во множестве были разнородные элементы. В одном из рассказов Аверченко... Да, Аверченко. Я не проверил в интернете конкретно, мне нужно было посмотреть, вот не успел перед эфиром, что-то забыл это сделать. Время было, но просто забыл. Вот. Там описывается история из школьной жизни, из гимназической жизни в дореволюционной России. И там есть некий учитель математики, такой вымещающий свою злобу на детях. Фамилия у него говорящая. Бельмесов. Вот этот Бельмесов задает ребенку задачку. Я не воспроизведу точно задачку, но смысл воспроизведу. Вот три яблока плюс две табуретки. Сколько будет? Я не помню, что там. Яблоки, табуретки или что-то другое. Но смысл был именно в этом. И ученик отвечает: пять. На что Бельмесов говорит: пять чего? И ученик не знает, что на это ответить. Он попался, Бельмесов его поймал как раз на ответе вот на такой некорректно поставленный вопрос. Вопрос был поставлен некорректно. Но ученик же не мог сказать: «Вы знаете, уважаемый, как там бишь его, Бельмесов, да, вы указали в вопросе разные элементы. И сумма разных элементов там, по сути, невозможно, потому что тогда я не смогу ответить на вопрос «чего». Но это как, например, вопрос, известный вопрос, может ли Бог создать такой камень, который он сам не может поднять, да, прежде чем отвечать на этот вопрос. Но на него нельзя ответить просто «да» или «нет». если вы приступите к христианину и скажете христианину: а ну-ка, вот тебе вопрос. Может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять? Да или нет? Любому христианину придется сначала разбираться с технологией постановки этого вопроса, с тем, как вопрос сделан. Есть ли вообще такое множество, такая штука, как камень, который не может поднять сам Бог? Вот возможно такое или нет? В вопросе упомянут несуществующий элемент. Значит, тогда и вопрос не существует, отделение на ноль. Но это же надо будет объяснять. Это надо будет с логической точки зрения разложить вопрос и показать, как вопрос устроен. На очень простом примере покажу точно то же самое. Ну, скажите, пожалуйста, ну, когда вы, наконец, прекратите бить свою кошку? Спрашивают у человека и наседают на него, говорят о том, как он живодер вообще. Вот когда он прекратит бить свою кошку? Проблема в том, что кошки у него нет. И он не может ответить на вопрос. Он говорит: да у меня нет кошки. А он говорит: не-не-не-не-не, вы уходите от вопроса. Когда вы прекратите, наконец, ее бить? Вот вы обо мне о чем скажите. Видите, в чем бывает проблема порою с постановкой вопросов. И действительно, отвечая на вопросы, давая ответ в своем уповании, а мы как раз и призваны Богом, чтобы дать ответ в своем уповании, мы, с одной стороны, должны знать Слово Божие, доверять Богу, верить Богу, быть готовыми сказать «не знаю», если мы чего-то не знаем. Но, с другой стороны, важно слушать вопросы и смотреть, не ведет ли вопрос в ловушку. Будем молиться и потом читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы молим Тебя, прибудь с нами сейчас. Направь нас, наставь, научи. Да будет слава Тебя вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами снова встречаемся в нашем цикле «По страницам Библии». Это 1096-я встреча, и мы подошли к 23 стиху 2 главы 1 послания апостола Иоанна. Апостол Иоанн уже дал нам определение антихриста. Антихрист – это тот, кто отрицает Отца и Сына. И вот в 23 стихе апостол Иоанн предельно четко говорит, что одно невозможно без другого. Потому что если Христос не Бог, то тот, кто умер на кресте 2000 лет назад, никак не может быть вашим и моим спасителем. Ведь он в таком случае даже самого себя не смог спасти. Да и вообще, мы с вами не можем умереть, чтобы спасти от греха какого-то другого человека. Поэтому и было необходимо, чтобы Бог стал человеком, чтобы мы с вами могли получить искупление. И вот Иоанн пишет в 23 стихе: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Итак, эти два положения взаимосвязаны. Если вы говорите, что верите в Бога, но при этом вы отрицаете божественность Иисуса Христа, то это означает, что на самом деле вы не верите. И уж точно в библейского Бога вы не верите. Возможно, вы придумали себе что-то свое, какое-то свое божество с маленькой буквы, но это никак не библейский Бог. Потому что библейский Бог – это тот, который послал Сына Своего в мир на смерть за наши грехи. И поскольку Иисус Христос есть Бог, Он один мог принести жертву, которой было достаточно для того, чтобы покрыть наши грехи. Ну а если бы Он не был Богом, то у него был бы его собственный грех. И говорить о покрытии нашего греха в таком случае было бы бессмысленно. Давайте еще раз прочитаем 23 стих. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет отца». Именно поэтому те люди, которые не принимают Иисуса Христа как Бога, люди, которые не принимают Иисуса Христа как Спасителя, также не имеют права говорить о своем принятии Бога Отца, потому что таким образом они отвергают и Бога Отца тоже. С другой же стороны, всякий принимающий Бога Сына, принимающий Иисуса Христа, принимает и Бога Отца. Как мы уже сказали, это взаимосвязанные вещи. И нам надо это подчеркнуть, просто потому, что это чрезвычайно важно. И сегодня, к сожалению, есть люди, которые говорят: «Я не верю в Иисуса Христа, но я верю в Бога». Тогда вопрос: а в какого Бога ты веришь? Ну уж точно не в того, о котором говорится в Священном Писании. Уж точно не в живого истинного Бога. А теперь читаем 24 стих. «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребудет в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». Мы уже говорили с вами об определении слова «начало». Начало в посланиях Иоанна указывает на воплощение Иисуса Христа. То, что вы слышали от начала, то, что вы слышали о Его воплощении, то, что вы слышали о Его смерти, то, что вы слышали о Его воскресении, пусть все это пребывает в вас. Если все это будет оставаться в вас, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. И, следовательно, для нас чрезвычайно важно иметь живую веру в того, кто пришел на эту землю 2000 лет назад. Иоанн сказал: «И Слово стало плотью и обитало с нами». И еще одно очень важное высказывание апостола Иоанна – это Иоанна 1:18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иными словами, никто никогда не видел Бога Отца. Однако Сын Божий, Иисус Христос, явил, можно переводить также, открыл, объяснил или даже изъяснил нам Бога. Так что теперь мы можем познавать Бога. Бог открылся нам, Бог стал человеком, и это единственное, что дало нам возможность узнать Бога. Никакие наши наблюдения, никакие наши духовные изыскания не могли бы помочь нам узнать Бога. Это стало возможным только в Иисусе Христе. И вот самое главное, о чем говорит здесь Иоанн, это как раз и есть общение с Сыном и с Отцом. Акцент здесь не столько на жизни во Христе через веру, а на вере, которая дает нам возможность наслаждаться подлинным общением со Христом. То есть смысл в том, что мы познаем Иисуса Христа через общение. Это общение с Ним самим и это общение друг с другом. Ну а мы с вами идем дальше и читаем 25 стих. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». И вот тут как раз акцент переносится и говорится о вечной жизни. И эта мысль продолжается и развивается в следующем, 26 стихе. «Это я написал вам об обольщающих вас». Вроде бы очень короткий стих, но здесь ключевое слово «это». Что это? Ну, то, что было до сих пор. То есть, таким образом, 25 стих подчинен 26-му. Очевидно, есть люди, которые начали отрицать Отца и Сына, отрицать, что Господь Иисус Христос был именно тем, кем Он себя называл. И вот эти лжеучителя обольщали или уводили с верного пути некоторых из исповедующих христиан. Вот поэтому и пишет им апостол Иоанн, что вам, верующим в Иисуса Христа, обещана вечная жизнь. и ничего к этому уже не надо добавлять. Вам не нужно то сверхзнание, о котором говорили гностики. Дело в том, что гностики как раз и хвастались, кичились особым знанием, знанием, которое якобы возвышало их над всеми остальными. Возвышаясь таким образом сами, они к тому же еще и принижали других и не принимали подлинно Иисуса Христа, как и Бога, и человека. Кстати, и сегодня есть опасность стать таким вот суперсвятым. Мне вспоминается в связи с этим одна супружеская пара. Жена хвасталась, что она больше своего мужа разбирается в Священном Писании, и она сама может учить, и в том числе она и его может учить. Но ситуация в этой семье была такова. Муж работал, причем он обеспечивал свою жену. Ей не надо было работать. И муж, и жена читали и изучали Священное Писание и старались воплощать Слово Божие в жизнь. Но при этом жена могла ходить аж на несколько библейских групп в неделю. У мужа такой возможности не было. Он работал. И вот жена в какой-то момент стала хвастаться тем, что она лучше знает Библию, тем, что она чаще ходит на библейские группы, тем, что, вообще говоря, она духовнее своего мужа, который с 8 утра до 8 вечера на работе. Вообще говоря, я знал их обоих, и поэтому я четко понимал, что это не так. Действительно, этот человек, ее муж, был очень хорошим христианином, но он был очень занят на работе, а потому просто не мог посещать столько библейских занятий, как она. Но то, что он слышал, он сохранял в сердце, и все это отражалось на его жизни. Так что да, друзья, есть опасность такого своеобразного современного гностицизма. Неких претензий на особое знание или особый духовный опыт. Это опасность выдавать себя за суперсвятого. И это действительно очень уязвимая позиция. Потому что на самом деле, если вы придете ко Христу и будете познавать Его, то в конце концов вы скажете ровно то же, что говорил некогда Иоанн Креститель. Ему, то есть Христу, должно возрастать, а мне умаляться. Я считаю, что всякий честный человек, изучающий Божие Слово, так или иначе увидит вот что. Чем больше я изучаю Божие Слово, тем больше понимаю, как мало я на самом деле его знаю. Мне с годами это стало все более и более очевидно. Выясняется, что я совершенно не разбираюсь в Божьем Слове. Вот я оглядываюсь назад на свое служение. И вот оказывается, что то, что я, как мне казалось, знал сразу после выпуска из семинарии, на самом деле я практически не знал. И при этом я был тогда абсолютно уверен в своем знании, в понимании, в своей полной подготовленности. Я был уверен, что многое знаю, но сейчас становится очевидно, что было это совсем не так. Да, друзья, для любого Божьего чада сегодня есть немало того, чему можно и нужно учиться. И значит, наше дело познавать Иисуса Христа через Его Слово, относиться к этому серьезно, чтобы познание Иисуса Христа имело высший приоритет в нашей жизни. Вот именно об этом и говорит апостол Иоанн. «Я не к тому, чтобы вы становились сверхсвятыми, но я хочу, чтобы вы росли, возрастали». Ну и дальше апостол Иоанн переходит к следующей совершенно конкретной теме. «Вы знаете его как Спасителя?» Хорошо, так держитесь же за Него, и для этого вам необходимо иметь общение со Христом и с Богом Отцом, а также и с другими христианами. И вот обратите, пожалуйста, внимание на то, как Иоанн переходит к этой теме. Давайте прочитаем 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Важно отметить вот что.
Иоанн не говорит, что нам не нужны учителя. Да, конечно, учителя нам нужны. Иначе получилось бы, что апостол Иоанн противоречит апостолу Павлу, конкретно тому, что Павел говорит в послании к Ефесянам, 4 глава 11 и 12 стихи. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Значит, сам Бог дал церкви совершенно конкретных одаренных людей, в том числе пасторов и учителей, благовестников и так далее. И мы ведь помним, что Бог дал этих людей церкви как раз для того, чтобы созидать тело Христова, общину верующих. Я убежден, что всем нам надо слышать слово от хороших учителей. Вот я оглядываюсь на свою жизнь, и я благодарю Бога за благочестивых людей, которые были на моем жизненном пути. Именно через них Бог привел меня в служение. Именно через них Бог на протяжении многих лет укреплял и укрепляет меня в служении. Я мог бы перечислить сейчас имена этих людей, но не буду. Во-первых, потому что их много. Во-вторых, а вдруг кого-нибудь не упомяну, и тогда будет очень неудобно. Но я помню этих людей, я молюсь за них. Но знаете, что интересно? Далеко не все эти люди были пасторами. Далеко не все эти люди были образованными богословами. Среди них были и так называемые простые члены церкви или простые прихожане. Я готов взять эту фразу в кавычки, потому что не бывает простых членов церкви. У каждого из нас есть свое призвание от Бога. У каждого из нас есть свой дар. Ну и даже если говорить о пасторах, которые были на моем жизненном пути, о пасторах, через которых Бог действовал в моей жизни, это ведь не были какие-то очень известные люди, пасторы с многотысячной аудиторией. Однако Бог использовал этих людей, и они действительно сыграли важнейшую роль на моем жизненном пути, на пути в служении. Я благодарен Господу за каждого из этих людей. Так что, конечно, Иоанн не говорит, что учителя не важны. Однако он говорит о том, что является для Божьих детей наиболее важным. И это помазание, которое мы получили. Это помазание Духа Святого. Это одно из его служений. Дух Святой. Именно Он учит нас. Он ведет нас, направляет нас во всякой истине. Ведь не случайно Господь Иисус Христос обещал дать нам Духа Святого, настоящего Учителя. Когда Он придет, то Он приведет вас ко всякой истине или научит вас всему, так говорит Христос. По сути, Христос обещал, что Дух Святой откроет нам все, что мы с вами можем вместить, и вы, и я. Уходя из этого мира, возносясь к Отцу, Иисус обещает другого Учителя. И этот Учитель и есть Святой Дух. Вот оно, помазание. И поскольку Дух Святой действует в нашей жизни, действительно для каждого из нас должен прийти день, когда мы с вами твердо будем стоять на Божьем Слове, когда мы сможем дать ответ каждому, кто спрашивает нас о нашем уповании, как говорит апостол Петр. И вот есть здесь серьезная опасность. Я знаю людей, которые годами ходят на библейские занятия, изучают Священное Писание, но ни к чему так и не приходят на практике.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
На библейских конференциях мне доводится видеть одних и тех же людей. Я видел их там лет 10 или 15 назад, но в этих людях нет никакого роста. Именно о таких людях говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею, своему другу, ученику, сослужителю. Давайте прочитаем первую главу, 6 и 7 стихи. «Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Вот это очень серьезная история. Более того, эти люди начинают кормить себя всякими баснями и рассказами. Этими баснями и рассказами они кормят и других тоже. Кстати, здесь же, в этом же послании, несколько раньше, 3 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Да, действительно, есть люди, которые вроде бы учатся, но, знаете, они снова и снова задают одни и те же вопросы. Хотя вроде бы они, да, сидят, слушают, прилежно конспектируют, и, кстати, они конспектируют и одни и те же ответы тоже. У меня сейчас перед глазами конкретные совершенно люди. Я видел их 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад. Они подходят после выступления на конференции, и они задают один и тот же вопрос. Я помню, что этот человек уже этот вопрос мне задавал, и я помню тетрадочку в руке этого человека, потому что ответ на этот вопрос он уже конспектировал. Но послушайте, в конце концов надо ведь приходить к тому, что Дух Святой будет вашим учителем. Когда вы изучаете Божие Слово, просите ли вы Духа Святого вас учить и вести? И если сразу чего-то не поняли, обращаетесь ли вы к Богу с молитвой, чтобы Он вам это открыл, чтобы Он сам вам это объяснил? Да, друзья, просто скажите Богу: «Я хочу это понять». И вот важен именно такой подход. Именно это Иоанн здесь и говорит. Давайте еще раз перечитаем 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Да, конечно, учителя имеют огромную важность для церкви, но не подменяйте общение с Богом поисками очередного учителя. Не ждите, что вы найдете такого учителя, который вам сейчас все объяснит. Да, хорошие учителя – это один из инструментов, который использует Бог, но это не единственный инструмент. Главное, что Бог дает нам – это помазание Святого Духа. Именно таким образом Он и учит нас. И вот именно по этой причине Иисус говорит, что когда придет Антихрист, Он, Антихрист, попытается, если возможно, обмануть или прельстить и избранных. Но знаете, это невозможно прельстить избранных. Антихрист не сможет обмануть избранных Божьих, которые будут на земле в то последнее время. И сегодня многочисленные антихристы также не смогут обмануть Божьих святых. Как сказал мне один человек: «Знаете, я бывал в разных церквях, и я понимал, что то, что здесь проповедуется, это не Слово Божие. То есть я даже не мог точно объяснить, почему, я не мог сказать, но было какое-то чувство, было какое-то понимание». Со своей стороны, я не могу объяснить, каким образом люди это чувствуют. Однако есть ведь объяснение, которое дает сам Христос, когда Он говорит: «Овцы мои слышат голос мой, и они не пойдут за ложными пастырями, потому что слышат голос Христа». И вот это может стать для нас замечательным утешением, чтобы мы испытывали каждого учителя именно по такому критерию. Друзья, и меня тоже испытывайте. Спросите у Духа Святого: вот то, чему учат в этих беседах, это действительно настоящее Божие Слово? Кстати, молитесь, пожалуйста, и обо мне тоже. Я ведь тоже нуждаюсь в том, чтобы Бог меня направлял, а также и в уверенности в том, что проповедую истинное Божие Слово и правильно его истолковываю. Читаем 28 стих. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Дети или детишки. Вот снова здесь это слово. И отсылка здесь, конечно, именно к общению. Пребывать в нем, пребывать во Христе, это значит жить в общении с Господом Иисусом. И когда Он придет, у вас будет уверенность, убежденность. Знаете, многие люди с удовольствием говорят о грядущем пришествии Иисуса Христа, хотя на практике Его пришествие скорее заставит их устыдиться. Почему? Да по причине того, как они жили. Не случайно Господь говорит: «Гряду скоро, и возмездие мое со мною». И эти люди будут ждать своей награды, но не получат. Они, конечно, спасутся, но, говоря словами апостола Павла, как головня из огня. Однако дела их будут сожжены огнем, потому что сделаны они из дерева, сена и соломы. Вот поэтому так важно жить жизнью, которая подтверждает собой Евангелие. И вот Иоанн говорит ровно то же, что и апостол Петр, что лжеучение и жизнь в обмане идут вместе, рука об руку. И с другой стороны, правильное учение и правильная жизнь также идут рука об руку, они столь же неразделимы. Еще раз повторюсь, лжеучение ведет к ложной жизни. Ну а с другой стороны, истинное учение ведет к жизни поистине. И ничто не отрезвляет так, как осознание того, что вам предстоит стоять перед Христом и давать отчет за свои дела. Об этом говорит и апостол Павел. Мы будем судимы по своим делам. Да, друзья, вопрос спасения уже решен. Мы будем в Божьем присутствии, и это не про то, спасены мы или потеряны. Это вопрос того, получим ли мы награду, получим ли мы признание. И апостол Павел не случайно взывает: «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». И в том же втором послании к Коринфянам, 5 глава, апостол Павел пишет: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Ну а мы возвращаемся к первому посланию Иоанна и читаем вторую главу, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Это завершение той мысли, которую высказывает здесь апостол Иоанн. Это как бы итог. Перед нами тест, испытание, лакмусовая бумажка, Слово Божие. Вот эта лакмусовая бумажка, вот этот настоящий тест. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Раз Христос праведен, значит, всякий, делающий правду, рожден от него. Вот это, собственно, друзья, и есть один из важнейших аспектов новой жизни. Мы с вами продолжим общение уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.